«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин. Это «Изнанка», программа о профессиях. Сразу напомню нашу почту для ваших заявок, если вы захотите поучаствовать. Изнанка2019@gmail.com. Сегодня же у нас необычная специальность, но тем, кто хоть раз проводил отпуск на море, она, скорее всего, знакома. Инструктор по дайвингу Илья расскажет сегодня о своей работе. Легкой или нелегкой, мы сейчас узнаем. Приветствую вас.
Добрый день. Меня зовут Илья. Мне 43 года. Я работаю 5 лет инструктором по дайвингу.
Дайвинг – это что? Это хобби, это спорт, это, не знаю, экстрим?
Для меня вот дайвинг – это помимо работы, все-таки для меня это, вот, наверное, какой-то вот образ жизни, какая-то отдушина. И не всегда приносит деньги, даже на которые можно прожить. Наверное, одно из самых значительных событий в моей жизни, чем я долго к этому шел, мне теперь все устраивает. Менять ни на что не хочется.
Я читал, что много мифов насчет вашей профессии. Инструктор по дайвингу – это работа абсолютно на расслабоне, где-нибудь на Бали, Таиланд, острова, у тебя красоты, пальмы, девушки, какие-то туристы платят тебе кучу кэша, ты надеваешь на них акваланг, они ныряют, и вечером дальше анимации, коктейли.
В общем, в принципе, какие-то вещи вы сейчас назвали, которые реально есть. Давайте разберемся. Дайвинг есть, во-первых, допустим, серьезные профессиональные водолазы, да, вот именно водолазы, которые называются.
Это МЧС.
МЧС – это люди, которые в специальном, совершенно специальном снаряжении погружаются на большие глубины, выполняют в экстремальных условиях тяжелую работу, на реально тяжелую работу, потому что профессиональный водолаз получает от 10 тысяч евро, это вне зависимости от того, страна, в которой он работает. Ну, может быть, в России получают меньше. Это очень опасно, это очень серьезно и очень тяжело. Есть развлечения, это вот наш дайвинг, да, это там ограниченный предел любительского дайвинга глубиной 40 метров, потому что это безопасно для человеческого организма. Он и так и называется recreational diving, это любительский дайвинг. Несмотря на то, что мы профессионалы, дайв-мастеры, инструкторы и так далее, там курс-директоры, мы считаемся любителями.
А для любителей это когда ты вот это вот все надеваешь, обмундирование, кораллы, рыбешки.
Да, кораллы, рыбешки, там вот эти фотографии.
Сделаем, а этому, девочки, этому надо учиться?
Обязательно.
Подождите, а почему вы, как ответственный человек, просто не можете на первого попавшегося туриста с кучей денег, а просто надеть баллон с кислородом, маску и вперед?
В некоторых странах так делают. Ну, вот, допустим, я инструктор ПАДИ, профессиональная ассоциация дайвинг-инструкторов. И наша организация, ну, на тот момент, когда я начинал учиться, она представляла из себя 90% дайверов-любителей во всем мире. Она живет по жестким стандартам. Ну, допустим, если вы увидите инструктора, который погружается с трубочкой, не только вот там с полным комплектным снаряжением, у него еще болтается вот эта вот трубка, то вы знаете, это немец.
Ну, маска и трубка.
Это немец. Вы просто можете не сниматься, подходить к нему и говорить «Guten Abend» там или так далее. Вот, это четко немец, да, вот, то есть вот он от А до Я по стандартам проходит, вот все положено. Как бы все остальные тоже следуют стандартам, но это уже без трубочки. Мы не можем взять человека и вот просто так взять его, там, давай, там, заплати мне деньги, я тебе все сделаю. Во-первых, прежде чем человек занимается дайвингом, он подписывает два документа. Документ о медицинской ответственности и документ о согласии. Ему перечисляются заболевания, которые противопоказаны для занятия дайвингом. На, допустим, эпилепсия. То есть четко все, эпилептика, никто под воду не поведет ни за какие деньги, потому что как бы, мы гордимся тем, что дайвинг – это спорт, в котором травматичность меньше, чем в шахматах и в шашках. В шахматах ты играешь против кого-то, и он может, если обидеться, проиграть, даст тебе доской по башке. То в дайвинге мы тоже занимаем, это парный вид спорта, но ты погружаешься с напарником, это двойная безопасность. То есть ты страхуешь своего напарника, он страхует тебя. После этого можно как бы идти уже дальше.
Это мы говорим о тех, кто погружается, а не о тех, кто учит, не о ваших коллегах.
Не, мы говорим о тех, кто хоть
при
клиенту, да, он подписывает две бумажки. То есть он освобождает прежде всего от ответственности нас, и мы его таким образом предупреждаем.
Подождите, что это... слушайте, ну неужели где-то, вот, не знаю, Крым наш, да, замечательный, неужели там нельзя просто договориться на берегу с человеком, дать лишние 500 рублей и вот без этого бумажной волокиты?
Я думаю, что это везде возможно. Я нырял в дайв-центрах который сертифицирован ПАДИ, там такое отношение к стандартам, что просто... Ну, это, допустим, это Галапагосские острова, это Эквадор, это никто не будет даже разбираться. То есть, они вообще никому не интересны. Плюс сейчас есть несколько параллельно федераций, национальных лиг и так далее, в которые можно уйти и заниматься дайвингом в них.
То есть, с этими бумажками вы такую идеальную картину описали, что...
Где люди хотят заработать денег, им за это ничего не будет. Естественно, есть нарушения, да. То есть, ну, допустим, по стандартам первое пробное погружение у человека, да, должно быть не глубже 5 метров, а у детей до 2 метров. У них просто, я так понимаю, ткани еще формируются, да, и давление они плохо переносят. Ну, вот, например, мой сын, да, я учу его дайвингу, то есть я вам показывал видео, да, он нормально плавает, но глубина 2 метров – это его предел. То есть мы пытались до дна бассейна достать, у нас 3 метра бассейн, у него сразу закладывает уши, и как бы, все очень больно, и ему уже перестает это нравиться. В принципе, такая была история. У меня друг есть, он водолаз 2 класса ДУСАФ, великолепный дайвер. Так вот, он мне рассказывал историю, что когда появились компенсаторы плавучести, это вот жилет, который надевают, на который крепится баллон, да, вот с воздухом, которым мы дышим. Когда они впервые появились, вот водолазы ДУСАФ развлекались тем, что погружались быстро на 20 метров, надували его, потому что там есть кнопка поддува, от баллона идет шланг, который подсоединяется к жилету, ты нажимаешь на кнопочку, воздух из баллона идет в жилет, он наполняется. Пробкой взлетали, кто быстрее всплывет, без ног, без рук, не помогая. То есть, в принципе, стандартами это запрещено, потому что можно получить баротравму легких и так далее и тому подобное. То есть, стандарты специально пишутся для того, чтобы обезопасить, ну, 100% практически безопасность была. Дайвинг, он чем хорош, что там могут заниматься, допустим, вот у нас недавно была программа, у нас инвалиды погружались, да, то есть у нас приезжал инструктор, там, с группы инвалидов, и они у нас в бассейне погружались.
А для них это фан какой-то? Это забава или это в качестве реабилитации полезно?
Ну, вообще очень здорово, что люди продолжают заниматься спортом, да, вот как Паралимпийские игры есть. Я помню, в свое время в бассейн ходил в университете. У нас там плавали тоже вот инвалиды, так они плыли, люди без одной руки плавали быстрее, чем я. В дайвинге тоже можно заниматься, то есть даже без ног, несмотря на то, что, в общем-то, у нас в основном, конечно, мы учим, и студентов учим, что нужно грести ногами, вот. Но люди без ног плавают специально, есть на такие, надевают накладки на руки, ими плывут, то есть многие там, кто-то даже, вот я недавно видел, на дайв-мастер выучился инвалид, ну то есть это понятно, что он не будет работать как профессионал, хотя в принципе группы, как дайв-мастер, он может водить группы.
Так, подождите, вот мне кажется, мы с вами не разделили, дайв-мастер и инструктор по дайвингу, в чем разница?
То есть есть в любительском дайвинге есть несколько градаций, да, то есть есть начинающие дайверы, которые вот именно любят. Которые вот...
Это вот я на пляже к вам пришел?
Just for fun, да. Ага. То есть вы пришли ко мне, сказали, я хочу погружаться. Я говорю, хорошо, да. Пробное погружение 5 метров, учишься на лицензию 18 метров. Многие выбирают 18 метров. То есть это мы 2-3 дня занимаемся, в зависимости от каких есть условия, и получаете вы лицензию первого уровня.
А лицензия, она как выглядит?
Пластиковая карточка с фотографией, где есть все ваши данные. То есть ты приходишь, называешь имя, фамилию, дату рождения, есть. Подтверждаешь каким-то документом, там, правами, паспортом. В базе тебя пробивают, и все, любители.
Так, смотрите, после 18 метров дальше какая градация?
30 ступень. Метров. Потом уже такая ступень уже идет для тех, кто хочет, наверное, связать себя с дайвингом профессионально. Там идет дальше rescue diver. Такая, ну, как на русский язык переводится, дайвер-спасатель. То есть это курс спасения на воде. Причем самый первый его раздел – это самоспасение. То есть пока ты не научишься спасать себя и гарантировать собственную безопасность, ты как бы дальше не двигаешься. Он идет, этот курс, параллельно с курсом Emergency First Response. Это оказание первой помощи. И вот после этого уже следующая ступень, она вот там... Четвертое считается. Это уже профессионал. Дайв-мастер, так называемый.
Но при этом, который не может учить других.
Он не может.
Сам учить, обладает уже достаточными навыками.
Учить других.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В программе «Изнанка» сегодня инструктор по дайвингу. Его зовут Илья. Чему вы в первую очередь учите тех, кто хочет нырять профессионально с аквалангом?
Учим первым трем простейшим упражнениям, которые есть под водой. То есть под водой что может случиться? У тебя могут изо рта вырвать регулятор, это через что мы дышим. Да? То есть это, чтобы нам долго находиться под водой, давайте тогда такой небольшой экскурс. У нас баллон. Да. В нем воздух обычный. Кстати, вот еще один из мифов, да, мы с вами вами про мифы начали. Да, один из мифов, что мы все там дышим кислородом. Кислород, в чистом виде, это яд, как наркотик. Поэтому, кстати, почему глубина 40 метров любительского дайвинга? Потому что после 40 метров на глубине 50 метров наступает кислородное отравление. То есть человек становится агрессивный, либо в панику впадает, либо в агрессию, ведет себя очень неадекватно. Это отравление кислородом наступает. Вот, допустим, на 30 метров у некоторых людей фиксируется азотный наркоз. Да? То есть у нас же воздух, знаете, состоит из азота. И кислорода, в основном-то азот, инертный газ, он никак не участвует, когда мы на поверхности в нашей жизнедеятельности, мы его вдыхаем, выдыхаем, но на глубине 30 метров, ну, считается так, что именно азот дает такой эффект, который вот испанцы, ну, я просто учился в Испании на инструктора, его называют стакан мартини.
Так а в баллоне что?
В баллоне воздух, обычный воздух, состоящий из азота, вот как вот
жидкий.
Его нагнетают туда, не жидкий, его нагнетают под большим давлением. То есть в баллоне 200 бар давления воздуха, то есть там, представляете, вот, то есть, там 12 литров баллон, да, то есть на 200 бар, то есть там получается там 2400 литров, да, то есть нам хватит очень долго им дышать.
Вернемся вот к трем базовым упражнениям. Или
ну, допустим, там увидели осьминога под камнем, вся группа набежала, все стали смотреть, размахивают руками, особенно неопытные дайверы, кто-то рукой дернул за шланг, вырвал у тебя изо рта регулятор. То есть нужно уметь не паниковать и найти регулятор. Есть два способа нахождения этого регулятора.
Так он же болтается.
Да, он болтается, но он в воде болтается. И нужно не запаниковать, его найти, потому что вы начинаете двигаться, снаряжение двигается за вами, он может там куда-то сзади заплыть. Ищется очень просто. Физика, 7 класс. Мы наклоняемся вправо, потому что они справа, вот эти вот шланги для дыхания, они находятся справа от нас. Мы наклоняемся вправо, и он под силой тяжести находится перпендикулярно дну. То есть мы делаем мах назад, как в кроле, и ловим на руку. Находишь, берешь, вставляешь в рот, прочищаешь либо выдохом, потому что там внутри уже вода, либо снаружи есть кнопка, там очень нежная мембрана, нажимаешь, и там свободный ток воздуха прочищается, все, регулятор, вы дальше дышите воздухом. Второй способ, это вот руку поднять сюда, да, у кого нет огромных мышц, вот подняли руку, нащупали здесь первый шланг, который вы нащупали, это вот ваш регулятор для дыхания. Ставили в рот, прочистили, все, дышим дальше. И прочистка маски. То есть, бывает, что маска запотевает, бывает, что в маску попадает вода, особенно вот у мужчин, да, когда вот там усы не побрили, там сразу прошло или улыбнулись, да, так немножко вода попала, нужно знать, что нужно делать, как чистить маску.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Инструктор по дайвингу Илья сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Как обычно попадают в эту специальность, в эту профессию? К профессии. Давайте перейдем.
Давайте.
Как инструктор по дайвингу приходит в эту профессию?
Абсолютно по-разному. Есть энтузиасты, которым очень это нравится. Есть люди, которые пробовали один раз и все, поняли, что вот ничем больше не хочется заниматься, бросают профессии и начинают этим заниматься. Есть люди, которые этим занимаются просто потому, что, допустим, вот как я вам рассказывал, да, вот у меня друг, вот он просто закончил школу и получил уже сертификат. Свою профессию очень люблю из-за того, что я, во-первых, общаюсь с людьми, работаю с людьми, учу людей чем-то, делюсь вот опытом и при этом знаниями в такой области, которая приносит колоссальное удовольствие, ну, для тех, для кому это нравится. Есть люди, которым, конечно, ну, дайвинг – это не их.
В принципе, инструкторов по дайвингу можно поделить на две категории. Одни работают в комфортных условиях где-нибудь на курорте. Вторая категория, может быть, даже второй сорт, они вынуждены работать в мегаполисах и тренировать будущих дайверов в бассейнах.
Я бы скорее поделил людей, которые вот занимаются дайвингом или вот иногда ныряют, на две категории. Люди, которые вот действительно этим живут, для которых неважно, где ты погружаешься, по большому счету, что ты увидишь. И есть люди, которым вот интересно что-то посмотреть. Да? Непередаваемое ощущение. Вот для меня это ощущение полета. То есть я как в 99-м году первый раз попробовал дайвинг, у меня вот было ощущение, что я вот научился летать.
20 лет не отпускает теперь.
Да.
Вы обитаете в Москве.
Да.
У вас же бассейн.
Да.
В бассейн опускаете теть, дядь и детей.
Детей,
в том числе. Как строится ваш рабочий день?
Ну, в основном, конечно, мы работаем в вечернее время, потому что тети, дяди, они в Москве вот могут вечером. Я вот своих клиентов, студентов, я с ними ныряю вот там с 2, допустим, до 7. От 7 часов, конечно, начинается аврал, две группы, расталкивая друг друга локтями, идут в бассейны, там по 8 человек в каждый.
А рабочее место?
Ну, у нас, во-первых, там получается 2 этажа в дайв-центре. То есть у нас этаж, где есть бассейн. И у нас есть подвал, где обслуживание бассейна происходит, да, и хранится снаряжение самого дайв-центра. Вот, на самом деле, ряд снаряжения очень затратное и очень дорогое. Да? То есть, если там погружаться в наших суровых условиях, допустим, заниматься подледным дайвингом или дайвингом в холодной воде, то нужно это сухой костюм иметь, специальная такая штука. Если даже подержанный в хорошем состоянии покупать, это 60 тысяч рублей.
Mm-hmm.
Плюс температура воды меньше 5 градусов.
То есть, подождите, нужен... сухой костюм это тот, в котором...
Вода в него не проникает.
Выходишь сухим из воды.
Относительно, если вы долго находитесь влажным. Под водой, все-таки на всякий случай одевают подгузник для взрослых с собой. Потому что, ну, допустим, инструктор, который ведет курс, он всегда в подгузнике, потому что у вас нужно погрузить там в течение полутора часов 4 студентов по очереди. Соответственно, вы находитесь полтора часа в воде, в холодной. Все равно какое-то переохлаждение наступает, и как бы, ну, не бегать же после каждого студента, там, снимать это, одевать обратно.
Так, поэтому... подождите, они, ну, делают же некоторые это в море, в воде, когда в бассейне.
Нет, это очень дорогостоящее оборудование, его потом замучаешься стирать, во-первых. Во-вторых, под сухой костюм одевается специальная поддевка. Обычно делается из шерсти, то есть, ну, как свитер какой-нибудь, как термобелье, иногда даже термобелье, потом поддевка, и потом...
Это мы говорим про ныряние под лед.
Под лед и в холодной воде. Плюс еще для занятий дайвингом в пещерах можно погружаться в течение нескольких часов, потому что небольшая глубина, и как бы мы не нарушаем декомпрессионные пределы. То есть декомпрессия – это вот эта знаменитая кессонная болезнь, которая всех пугает, и которая действительно очень страшная штука. Вот чтобы не превысить эти пределы, ну, там есть определенные время погружения на определенную глубину. Так вот, для пещерного дайвинга обычно там глубина не очень большая, там можно несколько часов находиться под водой. Там, я знаю, ребята тоже все одевают подгузники, потому что, ну, собственно, твой костюм, зачем его портить?
А правда ли, что самое страшное для дайвера это как раз в пещере где-то заблудиться?
Да, одно из самых страшных. Во-первых, если правильно погружаться, намечается путь, протягивается веревка, там все это отдельный спецкурс, по которому готовится, и он очень серьезный, там серьезная подготовка. Собственно, если не нарушать стандарты, если ко всему подходить с головой, то это все будет безопасно. Гораздо страшнее это течение. Я сам вот в Таиланде один раз попал в такую ситуацию, нас не предупредили, что встречаются два течения, просто одно течение уходило под другое. И могло унести там на глубину 50, 60, 70, 80 метров. А на глубине, допустим, 100 метров, вам баллона хватит, ну, там, буквально там, на то, чтобы понять, что вас унесло на 100 метров и сказать там «до свидания, друзья». Потому что всплыть с этой глубины, даже если вас из течения выбросило, уже невозможно. То есть у вас не хватит воздуха просто выплыть оттуда. Все это смерть. Мы попали в такую ситуацию. Просто я смотрю на подводный компьютер и вижу, что у меня я надуваю жилет-компенсатор, чтобы всплывать, чтобы потому что чувствую, что ногами у меня не очень это получается. И я вижу, что я остаюсь на одной и той же глубине. Вот это страшно.
Про рабочий день на пляже расскажите.
Вот у меня сейчас рабочий день в 7 утра. И там до последнего клиента, то есть может 15 человек в день быть. Там люди приходят, они даже не хотят учиться. Он говорит, а сколько у вас курс стоит? Ну, 25 тысяч. А пробное погружение? 2,5 тысячи. Он говорит, а лучше я там 10 раз нырну, как раз на 2 недели приехал, чем я буду за какой-то курс платить, который входит там 4 погружения всего лишь. Да? То есть там, ну, обучение есть в закрытой воде, да, условно там это не считается как погружение, и нормальные 4 погружения идут.
Вопросы из Гугла про вашу специальность. Но здесь не про инструкторов по дайвингу, а в принципе про дайверов, но... Вы дайвером-то тоже являетесь, на самом деле. Поэтому отдувайтесь и за этот род деятельности. Почему дайвер ныряет спиной?
Это один из способов входа в воду.
А солдатик?
Есть не солдатик, а широким шагом. Это все зависит от специфики корабля. То есть, если мы погружаемся в зодиака, это лодка с надувными бортами, то там действительно проще всего спиной вперед нырнуть. Вот. Ну, кто-то, вы знаете, прыгает, вот как вот, не знаю, когда сам бы занимался, вот мы делали кувырок, да, через голову, кто-то кувырком погружается.
А рыбкой?
Рыбкой вы не прыгнете, у вас снаряжение такое, что как бы там не очень удобно. Лучше кувырком. Все равно лучше, чтобы баллон тяжелый.
А просто по лестнике спуститься?
Можно просто по лестнике спуститься. Но вы учтите, что снаряжение достаточно много весит. То есть бывает, что...
Это оно в воде немного весит?
Да. Во-первых, если алюминиевые баллоны, в Испании, допустим, стальные баллоны. То есть он гораздо больше весит. Плюс, чтобы погрузиться под воду, вам необходимо повесить пояс с грузами. Ну, чтобы идти просто на дно, потому что само снаряжение, оно не тонет. изначально, а если вы еще надеваете на себя костюм, он, у него пузырьки воздуха внутри, ткань такая специальная, то есть вы в нем не утонете. Поэтому, чтобы погрузиться...
То есть ты берешь с собой нужно... грузики, чтобы опускаться на какую-то глубину, а потом еще... ты начинаешь поддувать жилет, чтобы подниматься.
Можно чуть-чуть поддуться, но это, вы знаете, это когда вот действительно погружаешься в каком-нибудь толстом костюме 9-миллиметровом, да, и, соответственно, естественно, ты когда уходишь на дно, костюм сжимается, там пузырьки воздуха сжимаются, у вас, естественно, плавучесть падает, и там кто-то поддувается. Но, конечно, чем больше ты погружаешься, ты контролируешь это за счет своего объема легких погружения. Ты...
Дальше вопрос от пользователей в интернете. Почему дайверам нельзя задерживать дыхание?
Объем воздуха, который мы вдыхаем на глубине 30 метров, то есть он по объему тот же самый, но по плотности этот воздух в 4 раза плотнее, чем на поверхности. Да? То есть у вас объем легких 4 литра, да? Но на глубине 30 метров вы вдыхаете не 4 литра, а 16. То есть, понимаете, если вы резко всплыли, да, то есть у вас 4 литра, в 4 раза увеличатся легкие. То есть, если вы задержали дыхание, у вас легкие просто порвутся. Ну, то есть, студентам показываем, надуваем под водой воздушный шарик, завязываем, отпускаем, и он ближе к поверхности взрывается. Как вот есть такая вещь, как фридайвинг. Они, знаете, самые люди, которые ныряют там на глубину 131 метр. Вот,
без всего или
Они с ластами в маске на задержке дыхания ныряют.
На 130 метров?
На 130 метров ныряют. А вот это рекорд,
насколько
я помню.
Они
на 5 минут задерживают дыхание. Так вот, знаете, где они чаще всего гибнут, ну, если там не попали в какое-то течение и так далее, то есть они чаще всего гибнут из-за того, что давление падает на глубине 2 метра, и они теряют сознание. Потому что, когда ты, чем глубже ты ныряешь, за счет чего они так могут нырять? Потому что под водой кислород начинает всеми тканями впитываться. И когда они плывут обратно, давление резко падает, впитывание кислорода уменьшается, кислорода у них уже нет, а углекислого газа еще не выработалось достаточно, чтобы делать вдох. А у нас, сами знаете, да, как вот вы особенно, когда в студиях работаете, где кондиционер сломан, да, когда у нас недостаток кислорода, у нас что происходит? Мы теряем сознание. Человек, который нырнул на 100 метров, герой выплывает и на глубине 2 метра теряет сознание.
Это же сейчас проверил, у Люка Бессона фильм был «Голубая бездна», как раз про... Вот про вот этот фридайвинг.
Поэтому по правилам должен на глубине, там небольшой глубине, и ждать дайвер, обычный, нормальный, вот такой, как я.
Который даст подышать.
Чтобы дать подышать. У нас же потому, что два регулятора для дыхания, две вторые ступени, то есть одна специально желтого цвета очень часто и более длинном проводе, чтобы делиться с напарником.
А еще вопрос из интернета. Почему дайверы берут с собой шоколад?
Не знаю, видимо, потому что любят. Я честно...
Ну, я не знаю, главное, куда берут. Берут с собой.
Слушайте, ну вот мы как с вами начали о мифах, да? То есть вот я вот, допустим, вы вот мне какие-то свои мифы рассказали, а я вот часто сталкивался с мифом, когда девушка говорит, слушай, а ты вроде инструктор по дайвингу, да, ты там голубоглазый блондин, но почему у тебя нет кубиков пресса? Я говорю, девушки, голубоглазый блондин с кубиками пресса — это инструктор по серфингу. Вот у них действительно есть кубики пресса. А дайверы, вот я говорю, дайвер — он вещь, которая всех уравнивает. То есть и мужчины, и женщины, и ведь инвалидов, да, и людей с избыточным весом. То есть неважно, какие у вас физические кондиции, вы можете быть прекрасным дайвером. Человек, который меня учил дайвингу, я думаю, что он свои коленки уже лет так 15 не видел. То есть у него такое большое пузо. Вот, при этом это человек, который входит в десятку лучших дайверов в мире. Потому что вода, потому что не требуется, вот именно как в серфинге, да, наверное, вот там, чтобы группировка, вот это, чтобы какие-то мышцы где-то что-то работали. Вот у дайверов, но обычно дайверы...
Вообще мышцы не требуются, если
нет,
у тебя ласты
нет,
на ногах.
Икры. Икры у дайверов очень развиты.
А руками не надо ничего
нет,
делать?
Нет, руками мы как раз, руками, те, кто плавают руками, они себе мешают, потому что это больше сопротивляемость воды. Ну, если мы не говорим сейчас об инвалидах, у которых нет ног, да, для них специальная техника погружения. Самые трудные клиенты — это здоровые накачанные мужики, которые пытаются плыть кролем, потому что ты вот эту 120-килограммовую шайбу пытаешься привести в горизонтальное, да, в горизонтальное положение под водой, пытаешься ему сказать, что руки скрести на груди, не мешай мне тебя погружать, а он пытается плыть кролем, как такой мачо еще становится вот так вот, и начинает размахивать руками, очень быстро устает, у него заканчивается воздух. Ну, то есть, это усталость, стресс, и человек не получает удовольствия.
Сегодня в «Изнанке» инструктор по дайвингу Илья рассказывает о своей специальности. Вы можете стать героем следующего эфира, если отправите нам заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Мы продолжим наш выпуск через несколько минут.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Еще раз здравствуйте, Алексей Нарышкин с вами. И сегодня в программе «Изнанка» о своей работе рассказывает Илья, инструктор по дайвингу. О чем между собой вы шутите с коллегами?
Ну, во-первых, нельзя так говорить, что вот, прям вот мы все вот одинаковые. Я говорю, что очень много разных людей. Как мы с вами разделили две категории, да? Одни, как это, могильщики в Гамлете, ремесленники, помните, да? А могильщики из Гамлета, ремесленники. Вот есть люди, которые действительно ремесленники. Я сталкивался с такими людьми, они прекрасные профессионалы, но они дайвингом занимаются скорее вот просто потому, что вот приехали, допустим, как конкретно про Таиланд, они приехали в Таиланд, делать нечего, кто-то еще там скрывается от правосудия, таких очень много там, кстати. Вот. Они чем занять себя, да, то есть как бы вот идут там в инструкторы по дайвингу, потому что достаточно просто научиться, ну, не на инструктора, наверное, все-таки на дайв-мастера, и работать. Всегда найдешь работу, работа всегда какая-то есть.
Дайв-мастер, это который может какие какие-то вот азы.
Который вводит группы как дайв-гид. Вот. И может проводить пробные погружения, если он получил специальный для этого сертификат дополнительный. Но он там не очень дорого стоит и не очень долго на него учиться. В принципе, да. Чтобы с дайв-мастера сдать на инструктор вот в нашей ассоциации, нужно заплатить там примерно 2000 евро. Это прям вот самый минимум.
На чем смеетесь?
Кто-то анекдоты читает. Ну, вообще, дайверы, которые хорошо работают, они, естественно, люди с чувством юмора, потому что как бы нужно устроить людям праздник. Люди приехали отдохнуть, заплатили немаленькие деньги за это, и нужно их развлекать. В Таиланде, допустим, большая статья дохода – это чаевые. То есть, чем лучше ты развлекаешь людей, чем больше шутишь, то…
Про деньги давайте поговорим. Давайте как раз поговорим. В Москве. Если мы работаем дайвинг-инструктором в бассейне, сколько можно получать в месяц?
Если мы работаем нанятым дайвинг-инструктором, неважно где, мы вряд ли заработаем очень большие деньги. Примерно 20% от стоимости курса или от стоимости погружения.
Сколько это?
То есть 2500 стоит пробное погружение. Угу. То есть вот ты работаешь, тебе платят вот, за пробное погружение, тебе платят 500 рублей. Чаевые и продажи фотографий.
Если ты работаешь на себя.
Если ты работаешь на себя, все зависит от сколько у тебя есть.
У вас. Сколько получается зимой, когда вы в Москве?
Со студента на курсе закрытой воды, наверное, в среднем зарабатываешь $100 чистыми.
А в месяц сколько получается?
Сколько студентов набрал? Это все от курсов зависит. Допустим, я в этом году выучил дайв-мастер, я, конечно, заработал больше, потому что дайв-мастер курс стоит гораздо дороже. Так получается, что можно и $100 в месяц зарабатывать. То есть, на фрилансе в Москве, ну, тяжко. Я говорю, это все клиентская база. Есть клиенты, есть деньги, нет клиентов.
В общем, зимой голодали, ждали лета. Вот вы сразу из нашей студии поедете в Крым.
Да, поеду в Крым.
Что вас там ждет? Месячный ваш заработок?
Вот если у меня приходит человек, он со мной ныряет, да, он платит 2500, я получаю 20%. В прошлом году...
Где вы были?
В прошлом году я работал в Турции, у меня была зарплата 600 евро.
Это что, 600 евро? Это за месяц?
Это за месяц, да. И плюс вне чаевые. Зависимости чаевых там практически один раз мальчик из Латыш, живущий в Норвегии, дал нам чаевые.
А проживание?
За свой счет и так далее.
Это же мало.
Ну, это очень мало, да, я знаю. Тоже от места зависит. Где снимаешь, как снимаешь. Я снимал дом за 300 евро, и у меня примерно 300 евро вот на семью из 3 человек у нас уходило на питание. Я просто вывожу семью на море и окупаю вот эту поездку, и мне этого достаточно. Я же не всегда работал дайвером. Я когда-то был и директором, и, в общем, у меня жир какой-то остался, не только на теле.
То есть вы тратите...
Я сейчас трачу свои сбережения, потому что во мне лично нету коммерческой жилы. Если бы она у меня была, если бы я там умел открыть там свой там какой-то бизнес, свой дайвинг-центр.
Да. Самое приятное в вашей профессии?
Самый большой кайф, это когда ты увидел, что вот человек начало получаться. Добиться от него идеальной плавучести. Да? То есть, чтобы он зависал в толще воды, как в невесомости, да? Не падал на дно и не всплывал наверх. И чтобы он мог плыть под водой и получать от этого удовольствие. Вот когда ты видишь, что у человека это получается, у тебя просто получилось, удалось.
Самое сложное в профессии?
Заработать деньги. Заработать деньги.
Конкуренция высокая в Москве с вашей специальностью и, например, в Крыму.
Конкуренция, да, очень много людей, которые научились, готовы работать там практически вот, за небольшие деньги, поэтому, конечно, есть места, где можно, допустим, на Мальдивы, там специальный контракт, там полгода ты должен минимум отработать, вот, и когда ты приезжаешь на полгода, тебе оплачивают билет обратно, если ты полгода отработал, если ты отработал год, тебе возвращают деньги за билет туда.
страшный сон у дайвинг-инструктора? Профессиональный кошмар, то, что вам ночью может присниться.
Наверное, остаться без нырялки, наверное, это страшный сон.
Нырялка это?
Ну, дайвинг. У него друга ломка, вот он не нырял полгода, и он говорит, я готов в лужу нырнуть, вот, потому что, чтобы было. У меня даже случай недавно был неприятный, учил человека, вот, у него потом оказались физиологические просто проблемы. Он очень сильно по этому поводу переживал, то есть ему врачи запретили заниматься дайвингом.
А какие есть противопоказания для...
Эпилепсия прежде всего.
Для дайвинга.
Различные пороки сердца, хотя я лично знаю несколько человек, которые с пороком сердца работают. Различные проблемы уху, горло, нос. Да, вот это все лучше вылечить. Угу. Вот. И, соответственно, еще с давлением у кого какие-то проблемы.
Профессиональные заболевания у инструкторов по дайвингу.
Вот я столкнулся в первый раз в жизни, заболел отитом. Как человек, который круглый год ходит в шапке с помпоном, это инструктор по дайвингу. Потому что уши бережем, даже в Таиланде ходим в шапке. Но, естественно, она не шерстяная, а хлопчатобумажная.
Прикрывайте, да.
Ну, уши нужно прикрывать. Я вот, кстати, в таких же наушниках, как у вас сейчас, к вам сюда пришел, потому что после бассейна. Я в прошлом году в Турции 2 раза заболел, у меня был бронхит и еще какая-то дрянь, потому что, видимо, оно там нездоровых детей привозит, там все вот эти сопли и прочее, там микробы, наныряешься и потом вот заболеваешь.
Да, уши есть какие-то вот такие вот, я не знаю, приметы, суеверия, что инструкторы по дайвингу делают, например, обязательно перед тем, как с группой куда-то выйти? Ритуал какой-то?
Не, никакого ритуала.
Давайте возьмемся за руки и пойдем вместе.
Нет, такого нет. Ну, бывает, конечно, что-то вот придумают для того, чтобы себя вот, ну, как бы
мотивировать.
Выгоднее продать, вот, развеселить людей, что-то такое. Но на самом деле...
Без глубокого смысла.
Рассказывают забавные истории, там, анекдоты какие-то, да, вот директор дайв-центра рассказывал анекдот про акулу и как надо под водой питаться. А акуленок с мамой акулой плывут, и она ему объясняет, вот видишь, вот тюлень, вот подплываешь и ешь, видишь там форель. Не форель, какая-то рыба там. Подплываешь и ешь. Видишь человек, высовываешь плавник из воды, делаешь медленно вокруг него 2 круга в одну сторону, потом 2 круга в другую сторону, а потом ешь. Мам, а почему человека-то нельзя сразу есть? Поверь мне, сынок, без дерьма гораздо вкуснее. Всем это очень нравится. Я, кстати, нырял с акулами в Мексике. Такой вот, это вот реальный адреналин.
Но... В смысле, вы нырнули и оказалось рядом акула?
Нет, мы специально шли смотреть тупоносую акулу. Действительно, они чаще нападают. Потому что если вот на одного человека, то они легко его порвут. Группой, только группой, в днем, когда они сытые, погружаются, держатся группой и находятся. А так, в основном, конечно, очень смешно, когда люди начитаются, что 150 видов акул, ой, кошмар. Поверьте, вот есть 2 вида акул, которые опасны для человека, все остальные виды акул, даже рифовые акулы, белоперые, черноперые, у них, знаете, они человека очень сильно боятся. Несмотря на то, что по размеру до 180 сантиметров бывает.
Вы советуете в эфире «Эхо Москвы», не бойтесь, видите плавник, плывите на него.
Нет, она, во-первых, не высовывает плавник, высовывает как раз вот эта белая акула, я так понимаю, или серая акула, да, которая охотится, вот они заплывают на мелководье. Эти ребята находятся достаточно на большой глубине.
Базовая рекомендация, если встречаешь акулу, и что делать надо?
Во-первых...
Мне все время в Фейсбуке в ленте попадается, или в Ютубе, я уже не помню, видео, как правильно себя вести с акулой, чего делать
уже
надо, а что не надо.
Что там, где есть вероятность встретить акулу...
Да.
То там все уже для этого подготовлено. То есть вы погружаетесь в клетках, если это белая акула. А если там серая акула, вы идете со специальной группой просто так, вы ее не встретите.
Нет, подождите, мы помним фильм «Замечательные челюсти», где ты просто веселишься, у тебя пляж, дети.
Как, во-первых, показывает, насколько мне я помню. Вот, знаете, как с касаткой, та же самая история. Мы один раз пришли на точку на Симиланских островах в Таиланде, шикарное райское место вот, для погружения. Мы пришли на точку, и бот-лидер приходит, этот главный по дайвингу на корабле после капитана. И он говорит, что ребят, сегодня погружаться не будем. Мы говорим, а что такое? Он говорит, вот, касатка. Мы такие, касатка же, классно.
Клево же, да.
Типа, давайте посмотрим. Как бы, нет, не погружаемся. Не было же случаев зафиксировано, что напал на человека. Он говорит, вот и не будем создавать прецедент. 18-метровая громадина перекусит вместе с баллоном, и там ничего не останется. Может, поэтому не было случаев зафиксированного, потому что ничего не нашли. Поэтому лучше, так же, как, знаете, с дельфином. Если вы видите дельфина, ни в коем случае не думайте, что это флиппер, и не пытайтесь начать с ним играть. Потому что, если будут дети, он вас атакует и долбанет вас лбом так, что вам мало не покажется. Дельфин может начать с вами играть. И это очень опасно, потому что этот кабан задерживает дыхание на 20 минут. Утащит вас на 100-метровую глубину и все. он не понимает, это не флиппер из мультфильма, который обладает разумом и интеллектом, слушает «Эхо Москвы» и читает там Ерофеева, я не знаю. Нет, это дикое животное, которое достаточно дружелюбное, но захотело поиграть с кем-то очень, может, братом по разуму и утаскивает вас на глубину. Вам никакого воздуха не хватит, чтобы всплыть, если вас он так далеко утащит.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Илья, инструктор по дайвингу, сегодня в эфире «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». Что ваши знакомые говорят про вашу специальность?
Многие говорят, круто, особенно когда узнаешь, что это ПАДИ, то есть, да, это прям, о, круто-круто. У меня сын очень гордится, ходит, рассказывает, папа водолаз.
Много ли среди вашего окружения людей, которые говорят вам, что вы фигней какой-то занимаетесь?
Да, я встречался с девушкой, которая со мной рассталась. Потому что говорит, что вот у тебя ни перспектив, ни карьера.
Ну а какие перспективы?
Ну, во-первых, этим можно заниматься до очень преклонного возраста. Я видел человека, который в 72 года погружается и плавает так, что мне еще не скоро так научиться. Спросите у Макаревича, сколько ему лет, он до сих пор с удовольствием ныряет. Я же говорю, что дайвинг, он не требует никаких специфик по здоровью. То есть не нужно быть там, вот как водолазы, да, в советские
годы. Вы когда на пенсию уйдете?
Не знаю, я хочу нырять до вот как это. До победного конца.
Как отличить хорошего инструктора по дайвингу от плохого?
Это я в свое время шутил вот, ответом на миф, когда говорят, что вот почему-то инструктор, вот нет кубиков пресса. Я говорю, это как раз наоборот. Чем лучше инструктор по дайвингу, тем больше у него пуза. Это на самом деле ерунда. Просто те люди, которых я встречал, и которые действительно потрясающие дайверы, у них у всех не просто брюшко, у них как бы здоровенное пузо было. Так что, в общем...
По каким признакам мы можем отличить плохого инструктора по дайвингу? Потому что сейчас лето, большая часть наших слушателей поедут куда-то на юга, и там у них будет соблазн попробовать это.
Если дайвинг-центр дорожит своей репутацией, хочет, чтобы у него впредь были клиенты, нанимает профессионалов. Тем более ребята, которые много работают, они все профессионалы, очень серьезно.
А как я это пойму? Вот у меня отель, я выхожу из отеля, вот у меня причал, и там какие-то мужики ходят.
Есть вот, я говорю, дайвинг-инструкторы или дайв-мастеры, которые остаются без чаевых, это люди, которые, знаете, с Russian Face работают. Он хороший профессионал, может быть, да, но вот он ремесленник. Вот он хорошо делает свою работу, он может делать лучше ее, чем балагур и весельчак, да, но все равно идут к балагуру и весельчаку очень часто, потому что это как бы вот дополнительные. Вот на самом деле после дайвинга еще очень хорошо поднимается настроение. Особенно, чем глубже вы ныряете, да, вот там, ну, в пределах, естественно, нормы там 40 метров, тем лучше у вас потом настроение на целый день. И, соответственно, хочется какого-то движа, хочется какого-то веселья. Инструктор, который вас развлекает, который вас веселит, ему гораздо вот лучше запоминается, хотя он может быть не такой опытный, не такой крутой, не такой шикарный, вот как другой, который вот сидит, знаете, вот Russian Face сидит без чаевых.
Это по общению, а по внешнему виду этого человека, по тому, как выглядит оборудование, по тому, как выглядит сам этот пункт или дайвинг-центр.
В Турции оборудование выглядит все так отвратительно, что на самом деле надо просто дайвинг запретить, потому что я не понимаю, как люди там соглашаются нырять.
Какой вред может плохой дайвинг-инструктору причинить?
Ну, может нанести вред здоровью.
Ну, как?
Ну, вот, допустим, там, как случай в Турции был, что пьяного погрузили, его вырвало, и он захлебнулся. У нас, знаете, был тоже, к нам приходит дайв-центр, два товарища с бокалом пива, такие, нырять пришли. Я говорю, ребята, ну, там, записывайтесь на завтра, приходите, мы нырнемся. Да ладно, это только второй на сегодня, это 11 утра. То есть вот полулитровый бокал пива, наполовину пустой, и это второй у него уже, он хочет нырять. Я с таким человеком не пойду нырять, да? А кто-то ради денег пойдет. Там все что угодно может случиться. Пьяный человек неадекватный, тем более под давлением вот эти все эффекты усиливаются. То есть могут человека просто не спасти, ну, не успеть.
Про учебу не совсем понял. От момента, как вы захотели стать дайвинг-инструктором до момента получения как раз вот этой вот корочки.
Прошло.
15 лет?
Да, причем я в эти 15 лет ни разу не нырял, то есть мне понравилось. Я хотел этим дальше продолжать заниматься, но как-то вот не складывалось то одно, то другое. В итоге я совершенно случайно к этому пришел. Я был в Испании, мне там так понравилось, я захотел там остаться и стал просто друзьям.
Но это вы сами растянули так?
Конечно.
А если вот озаботиться этим вопросом и быть последователем? Вот я этим летом захотел с нуля стать дайвинг-инструктором. К концу лета я могу? это осуществить?
Нет, обычно нужно там пару лет отучиться или год.
За пару лет в среднем можно пройти
можно
путь?
Можно и быстрее, да. То есть это все там зависит.
А по деньгам сколько надо потратить?
Много.
У нас же в России или где-то еще нет такого как государственного обучения по специальности дайвинг.
Первая ступень стоит 25 тысяч рублей. В рублях давайте. На вторая ступень примерно 20 тысяч. Курс первой помощи дайвер-спасатель, ну, тоже примерно 20. Ну, это все зависит 65. От примерно 20 тысяч рублей. Потом, дальше. Чтобы выучиться на дайв-мастера, нужно купить на 20 тысяч рублей учебных материалов и сертификат, по которому вас потом сертифицируют.
А из интернета можно скачать?
Нет, никак нельзя. В ПАДе нельзя. Вот как раз в других... Ага. Можно. Ну вот еще 20 тысяч на материалы и примерно заплатить от 600 до 900 долларов, ну то есть в рубли перевести.
Ну 60 тысяч.
Ну да. Еще за курс. За курс, да.
От дайв-мастера
да,
до...
Да, ну еще считайте еще 60 тысяч. Ну, то есть...
Ну 200 тысяч.
Да. Ну, да, мы так посчитали. Ну, 200 тысяч, чтобы стать дайв-мастером.
Чуть можете ближе?
Да, чтобы стать дайв-мастером, нужно 200, наверное, 200 тысяч, вот как мы с вами посчитали. Чтобы от дайв-мастера на инструктора еще 2000 евро назвать.
Значит, в общей сложности?
Да, и, Алексей, вы еще забываете оборудование.
Подождите, 140 плюс 120,
да.
Грубо говоря.
И еще вы, как профессионал, должны иметь свой комплект снаряжения.
У вас есть свой комплект?
У меня есть свой комплект снаряжения. Я в свое время покупал через дайв-центр, где учился, с 40% скидкой. Он мне обошелся в 1200 евро.
И что, вы его в Крым потащите?
Он же там. Его отвезли вместе с...
А на месте нельзя было взять, арендовать?
Не, ну и вообще лучше со своим всегда, потому что это твое, ты его знаешь, ты к нему привык, что вот как бы там загубник, ты только ты его держал зубами.
Последнее. Кому подходит вот эта специальность дайвинг-инструктор, кому бы вы посоветовали в нее идти? Какими человеческими качествами должен обладать, не знаю, молодой человек?
Который любит море, прежде всего. Да, вот у меня всегда мечта была жить на море. Да, я ее частично реализовал. Во-первых, я бы рекомендовал, конечно, чем раньше этим заниматься, тем лучше. Ну, вот даже вы рассказывали про мифы, да, вот там девочки и так далее. Вот действительно это есть. У меня даже был очень хороший... одно сафари, где у меня на третьей палубе жила кореянка, а на второй палубе жила бразильянка.
Подождите, сафари
это когда вас привозят на корабль, и вы несколько дней плаваете по райским островам, ныряете в совершенно потрясающих местах и вот общаетесь с людьми со всего мира. Ситуация прекрасная, что у меня на одной палубе одна девушка из одной стороны экзотическая, на другой другая девушка и тоже экзотическая из другой стороны.
А его соотношение романтическое с ним?
Это романтические отношения, естественно, да. Но просто я как-то так вот уже стал встречаться с кореянкой, и вдруг приплыли 4 бразильянки на борт пришли. И я просто понял, что нельзя упустить такой шанс. Там был какой-то у них день открытия карнавала. Они устроили на второй палубе карнавал. А кореянка в этот момент ушла спать, потому что там много ныряла, устала. Вот. И они меня позвали с собой, потому что я им очень понравился. И как-то так все получилось. Я к чему это говорю? Что многие дайверы уже взрослые, имея семьи, очень такими... Грустными глазами на меня смотрели, когда я пользовался такой популярностью. Мне даже потом подложили в снаряжение, не помню, 20 килограмм грузов, друзья, коллеги позавидовавшие. Да.
Зачем?
Ну, потому что им не нравилось, потому что у них не было такой возможности, а у меня была. Причем у них на глазах, а они там тоже вместе со мной.
Значит, давайте базовую рекомендацию выработаем.
Не женатый, молодой. Веселый,
любишь море.
Любишь море, да. Вот это самое шикарное, потому что благодаря этой профессии можно объездить вот практически весь мир, посмотреть много-много красот и...
Я не понял, за рубеж как уехать? Вот находясь в Москве, у вас есть эта специальность, вы хотите в ту же Турцию.
Пишем, ищем, спрашиваем, друзья, знакомые. Я вот недавно другу нашел работу в том же Крыму, да, мне параллельно предложили еще работу, я сказал, я уже работаю, меня попросили кого-то найти, я тут списываюсь с другом, он говорит, а я вот сижу без работы, причем судак приехал, сижу здесь без работы. Я говорю, вот 20 километров проезжай, дайв-центр, тебя ждут. Поехал, все уже, фотки в Инстаграм выкладывает, как ныряет. По друзьям, по знакомым ищешь, пишешь, либо просто приезжаешь, ходишь по дайв-центрам, оставляешь визитки, говоришь, я вот такой-то, такой-то, хочу у вас работать, берите меня на работу. Можно не найти долго работу, можно найти сразу. То есть, и вот, как волка ноги горбит.
Девушки есть в этой специальности?
Да, конечно. Очень даже симпатичные девушки есть. Есть там, у меня одна знакомая есть девушка, она увлекается подводным писанием картин. Вот недавно в Москве была выставка по дайвингу, у меня прям даже вот выставка была своих собственных картин, которые она под водой пишет. Кто как, у меня, допустим, вот моя подруга француженка, она в свое время поехала на Мальдивы, там влюбилась в местного инструктора, потом в Испании вместе со мной выучилась на инструктора, сейчас уехала на Мальдивы к своему вот этому мальдивцу, не знаю, как его называть, и сейчас счастливо очень с ним живет, там ныряют они вместе, все у них прекрасно.
Ну что ж, спасибо, инструктор по дайвингу Илья сегодня раскрывал секреты профессии в программе «Изнанка». Если вы хотите принять участие в нашем эфире, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, какая у вас профессия, где вы живете, желательно, чтобы это была Москва, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Текст и аудиоверсию этого и предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».